14. Энея. Это имя первое, что всплыло у меня в памяти. Я подумал о ней прежде, чем даже о себе. Энея. А потом пришли боль, грохот, сырость. Но главное — боль. Именно боль и привела меня в сознание. Я открыл один глаз, другой казался крепко склеенным, то ли запекшейся кровью, то ли чем-то еще. Раньше, чем вспомнил, кто я и где нахожусь, я ощутил боль от бесчисленных ушибов и порезов. Сильнее всего досталось правой ноге. Тут я вспомнил, кто я, а затем, где недавно был. Я засмеялся, точнее, попытался засмеяться. Мои губы распухли и потрескались, в уголке рта запеклась кровь. Смех больше походил на протяжный стон. Меня проглотила огромная рыбина, и произошло это в мире, состоявшем целиком из атмосферы, облаков и молний. А теперь чудовище меня спокойненько переваривает. Ну и грохот, оглушительные взрывы, раскаты грома, беспрерывный стук — словно тропический ливень барабанит по сплошному пологу джунглей. Я сощурился. Темнота. Вспышка ослепительно-белого света. На сетчатке осталось размытое изображение. Снова вспышка. И снова. Я вспомнил торнадо и грозовой фронт, которые подбирались к моему каяку. Но это была совсем другая гроза. И дождь в самом деле стучал по пологу джунглей. В лицо и в грудь колотились обрывки нейлона, остатки паруса, мокрые пальмовые листья, обломки фибропласта. Я уставился вниз, ожидая очередной вспышки. Внизу обнаружился разбитый вдребезги каяк. И мои ноги, еще частично в кокпите лодки. Левая целая и невредимая, а вот правая... Я вскрикнул от боли. Правая нога была безусловно сломана. Я не видел торчащих из нее костей, но был уверен, что перелом где-то в районе бедра. В остальном со мной все как будто было в порядке, если не считать ушибов, порезов и крови на лице и на руках. Брюки превратились в лохмотья. Та же участь постигла куртку и рубашку. Однако, повернувшись туда-сюда, выгнув спину, потянувшись, пошевелив пальцами на руках и на левой ноге, а затем предприняв аналогичную попытку с пальцами правой, я пришел к выводу, что жив и более или менее невредим. Позвоночник цел, ребра на месте. Лишь по правой ноге растекалась боль, словно в нее всадили кусок раскаленной проволоки и тащат по венам. При следующей вспышке я попробовал определить свое местонахождение. Каяк, и я вместе с ним, похоже, застрял в джунглях, угодил в ловушку ветвей. Меня заботливо окутывал, как саваном, дырявый парус, в лицо лезли мокрые листья. А до земли, то есть до поверхности неизвестной планеты, было попросту неизвестно сколько. Деревья, земля, поверхность. Мир, в котором я недавно находился, не имел поверхности. По крайней мере, до нее нельзя было добраться без того, чтобы чудовищное давление не расплющило тебя и не превратило в лепешку размером с кулак. И вряд ли на поверхности того юпитерианского мира, где водород переходит в состояние металла, могли расти деревья. Значит, я не там. И не в желудке проклятой камбалы. Но тогда где? Раскаты грома напоминали взрывы плазменных гранат. Налетел порыв ветра, каяк вздрогнул, покачнулся, и я громко завопил от боли в ноге. Должно быть, на какой-то миг я потерял сознание, ибо когда снова открыл глаза, выяснилось, что ветер стих, зато дождь лупит по мне, словно кулачки тысяч мертвых детишек. Я вытер с лица влагу и кровь, и вдруг сообразил, что дрожу, хотя моя кожа, несмотря на холодный дождь, буквально пышет жаром. Сколько я тут провел? Какие зловредные бактерии проникли в мои порезы? И чем я мог заразиться в брюхе той мерзостной камбалы? Логика подсказывала, что все воспоминания о полете в атмосфере юпитерианского мира и о проглотившем меня чудовище — не более чем сон, что я попал сюда, куда сюда, через портал после бегства с Витус Грейбалиана Б. Ну да, бегство было, переход был, а все остальное — кошмарный сон. А как же тогда быть с ошметками паруса? И воспоминания очень уж живые и подробные. К тому же логика подсказывала, что в моем путешествии с самого начала не было никакой логики. Ветер сотряс дерево, каяк соскользнул по стволу, боль в ноге пронзила все тело. Я прикинул, что, пожалуй, хватит предаваться размышлениям, пора приниматься за дело. В любой момент каяк может рухнуть, а то еще и ветви обломятся, и я полечу вниз вместе с обломками фибропласта, обрывками нейлоновых шкотов и дырявого паруса. Вниз, во мрак, со сломанной ногой. Молнии вспыхивали теперь менее регулярно, и мрак почти рассеивался. Я не видел под собой ничего, кроме переплетения ветвей и толстых, серо-зеленых, закрученных спиралью стволов. Что это за деревья? Я таких не помню. Где я? Энея, куда ты меня отправила на сей раз? Я постарался не думать об этом. Это была почти молитва, а я не собирался приобретать дурную привычку и чуть что молиться девушке, с которой вместе странствовал по галактике, которую защищал, с которой завтракал и ужинал и 4 года подряд спорил. Знаешь, детка, вообще-то могла бы подбирать для меня и более приветливые планеты, если бы, конечно, у тебя был выбор. Громыхнул гром, но вспышки на сей раз не последовало. Каяк дернулся, его нос неожиданно задрался вверх. Я пошарил за спиной в поисках толстой ветви, которую успел заметить раньше. Пальцы наткнулись на острые, как бритва, стебли, на мокрые листья, наконец ухватились за ветку. Я подтянулся, стараясь высвободить из кокпита сломанную ногу, но это удалось только наполовину. От боли к горлу подкатила тошнота, перед глазами заплясали черные точки, впрочем, кругом стояла такая тьма, что можно было и ошибиться. Я перегнулся через борт каяка, а когда тошнота прошла, попытался вновь найти себе надежную опору. И как меня, черт возьми, угораздило сюда залезть? Ну, какая разница? Главное сейчас выбраться из обломков фибропласта и дырявого савана. Нужно достать нож и попросту прорубить выход. Ножа не было. Как не было и пояса. Карманы куртки отсутствовали. Сама куртка и рубашка превратились в лохмотья. Пропал игольник, который я хранил как талисман на случай нападения Камбалы. Мне смутно помнилось, что оружие с рюкзаком унес тот же самый торнадо, который в клочья изорвал парус. Одежда, лазерный фонарик, провизия — все пропало. Вспыхнула молния, гром стал менее оглушительным. Неожиданно что-то сверкнуло у меня на запястье. Комлок! Эта проклятая штуковина должна работать. Но что толку от комлога? «Не знаю, все равно лучше, чем ничего». Поднеся ко рту левую руку, я крикнул. «Корабль! Включить комлок! Корабль! Эй!» Никакого ответа. Помнится, когда на воздушном мире разбушевалась гроза, комлок заискрился точно рождественская елка с сигнальными аварийными огоньками. К своему удивлению, я ощутил нечто вроде горечи утраты. Комлок вел себя как полный идиот, в лучших случаях, как упрямый и глупый ребенок, но ведь сколько времени он был со мной. Я привык к нему. И он помогал мне вести катер, который доставил нас от водопада к Талии Сину, и